Итак, добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вы только что выслушали музыкальную композицию «Семьи Кассаван» из города Ванкувера. И этот диск, он мне очень нравится, там очень много хороших пений. И мы напоминаем о том, что у нас сегодня в гостях Григорий Васильевич Бурлаку из города Кишинева. Он у нас сегодня будет вести снова передачу, как и в позапрошлый вторник. Тема нашей беседы сегодня будет называться так: «Фундамент христианина». Насколько это сегодня актуально? Насколько, почему мы сегодня говорим, судите сами, потому что мы, каждый из нас знает свое духовное состояние. Имеем ли мы фундаментом нашего Господа Иисуса Христа или нет? Об этом сегодня мы будем рассуждать. Сегодня 31 октября 2006 года.
И да, я думаю, что сегодня, как никогда, мы должны заострять, как мы уже сказали в начале, центр наших радиопередач, центр нашего общения – это сам Господь Иисус Христос, потому что Он является нашим фундаментом. И хочу сказать, что сегодня у нас в гостях, как Веня уже повторил, Григорий Васильевич Бурлака. И вся суть в том, что эту передачу и предыдущие передачи вы можете найти на нашем веб-сайте проповедник.com. Я думаю, что они там уже должны появиться. Итак, в нашей студии Григорий Васильевич Бурлака и тема «Фундамент нашей веры».
Добрый вечер. Сегодня мне Бог положил на сердце очень коротко остановиться на главном, на фундаменте. Да, обратите внимание каждого из нас, дорогие радиослушатели, на наш духовный фундамент, на то невидимое, но очень важное. И основное место Писания в этой теме – это будет послание к евреям, 5 глава с 11 стиха. Об этом надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать. потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. И я бы присоединился к этому месту Писания еще одно место, где апостол Павел, обращаясь к Коринфской церкви в 3 главе, говорит так: «Ибо мы соработники у Бога, а вы – Божия нива, Божие строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть». Основной стих Писания: «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Я хочу начать с того, что верующий человек должен быть человеком глубокой мысли. И не только глубокой мысли, но и крепкой веры. Всякое легкомыслие, невежество, безразличие не должны иметь места в его жизни. К сожалению, среди верующих встречаются люди, которые не стремятся к богопознанию через Слово Божие. Такое состояние приводит к слепому богопочитанию, к слепому исполнению религиозных обрядов и традиций. То есть люди считают себя верующими так, поверхностно, по наследству, принявши веру в Бога от отцов, дедов и прадедов. Апостол Павел, Деяния апостолов, 17 главе, он на эту тему сказал одну из самых замечательных проповедей. И здесь он подчеркнул 4 важных мысли, которые я хотел бы подчеркнуть также. Первое, что слепое богопочитание не угодно Богу. Вторая мысль. Нельзя поклоняться Ему, не зная Его истин. И третья мысль. Нельзя поклоняться Ему, не ощутив Его присутствие. И последнее. Человек должен быть, я подчеркиваю, должен быть соединен с Ним и жить им. Я напомню из книги пророка Исаия, где Господь говорит в 29 главе: «Этот народ приближается ко мне устами своими, и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня». Господь еще в то время видел такой народ, который поверхностно поклонялся Богу, поверхностно посещал храм, религиозно следовал за Господом. В новозаветнее время Иисус Христос в 15 главе Евангелия от Иоанна также подчеркивает тоже очень важную мысль. «Я лоза, — говорит Он, — а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». То есть настолько должна быть жизнь человека, духовная жизнь человека соединена с Иисусом Христом, что Он в нас, и мы в Нем. И вы помните, Иисус Христос молится в Гефсиманском саду: «Хочу, чтобы они были во мне, как и ты во мне, Отче». То есть одно, как мы с тобой едины, Отче. Вот к этому единству призывает нас Господь, чтобы у нас было полное соединение с нашим Господом Иисусом Христом. Иначе мы не сможем приносить добрый плод и тот плод, который хочет видеть в нас сам Иисус Христос. Только тогда, когда мы будем полностью соединены с Ним, а это значит жить им, это значит мыслить по воле Его, это значит поступать по воле Его, это значит иметь полное общение с Ним, Он в нас, и мы в Нем. Да, приближает к Богу нас не жертвенник, и не храм, и не какие-то праздники, и не какие-то традиции, а нас приближает вера, истинная вера в Бога, Его откровение, Его слово. Поэтому очень важно не только веровать в Бога, но и поклоняться Ему в духе и истине. Вы помните встречу Иисуса Христа с самарянкой? Когда самарянка, обращаясь к Иисусу Христу, говорит: «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». А Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе этой, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу». И дальше он говорит: «Но настанет время, и уже настало, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющийся Ему должен поклоняться в духе и истине». Вот таких поклонников Господь ищет себе, которые они могли бы полностью и целиком посвятить свою жизнь Ему, чтобы их жизнь полностью принадлежала Иисусу Христу. Хочу сказать, что христианин может не знать точного времени пришествия Иисуса Христа. Он может не знать, как правильно истолковать многие глубокие истины в Священном Писании, истолковать книгу Откровений, которая является, конечно, очень твердой пищей. Но знать начатки учения Иисуса Христа он должен. Ибо это, можно сказать, азбука христианина, азбука всего христианства. Это чистое словесное молоко, через которое мы возрождаемся во спасении. Многие христиане не интересуются основанием учения, в котором находится. Считают, что это относится больше к пастырям, к служителям. Они должны знать вот это все. А нам не обязательно. Но это не так. Апостол Павел в первом послании Тимофею, 4 главе, 16 стихе, обращаясь, говорит, и он говорит не только это юному Тимофею, он, обращаясь, говорит: «Каждому из нас вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, только так спасешь и себя, и слушающих тебя». Евангелист Лука написал Феофилу в Евангелии от Луки, в первой главе, он пишет так: «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Смотрите, самое важное, для чего он написал это. Он говорит, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Как важно нам знать то учение, в котором мы пребываем, чтобы мы были способны не только понять это учение и уразуметь его, но чтобы мы были способны это учение передать другим, окружающим нас. То есть Бог, посмотрите, не благоволит к нашему невежеству и нашему незнанию. Он говорит в книге пророка Осии, в 6 главе, 6 стихе, что боговедение для него более приемлемо, чем всесожжение. Как ни печально, но многие сегодня гибнут в неведении. И я думаю, что многие погибнут и в будущем из-за того, что были беспечны и равнодушны к изучению Священного Писания и к чтению этого слова. Христос говорит: исследуйте Писание, потому что вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. В другом месте он говорит: заблуждаетесь, не зная Писания. Без знания Слова Божия нет духовного роста и духовной жизни. И апостол Павел, мы прочитали послание к евреям, говорит: ибо, судя по времени, вам нужно быть учителями, а вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. Я хочу сказать, что начатков учения Иисуса Христа 7. Мы читаем об этих начатках в послании тоже к евреям в 6 главе. Как он заканчивает вот это слово? Сразу он начинает 6 главу с этих начатков. И он подчеркивает вот эти начатки. Первое, он говорит: обращение от мертвых дел. Второе, вера в Бога, учение о крещении водном, учение о крещении Духом Святым, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. Они являются основными, или можно сказать, основой нашего служения Богу, нашего вероисповедания. Многие верующие, посещающие церковь, богослужение, будучи членами даже, может быть, не имеют даже представлений об этих начатках учения. Или даже и не понимают, а может быть, если даже понимают, но понимают превратно, искаженно. Тем самым устрояют свой дом, духовный дом, не на основании Евангелия, не на Иисусе Христе. А мы прочитали с вами, апостол Павел говорит: никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Многие строят свое поклонение Богу на предание, на постановление человеческих. Поэтому и получается, что мы видим и слышим разное, крестят по-разному, поэтому по-разному понимают крещение Духом Святым. Многие не различают покаяние от обращения и многое-многое другое. Слово Божие говорит: один Бог, одна вера, одно крещение. И это не предмет богословского толкования, а начало евангельского учения, что необходимо нам знать и молодым, и всем желающим следовать за Господом. Апостол Павел пишет в послании Тимофею во втором своем послании, в первой главе, 13 стихе: «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня с верою и любовью во Христе Иисусе». Держись образца здравого учения. Образца здравого учения. Как важно нам это помнить. И для того, чтобы держаться образца здравого учения, нам необходимо постоянно читать Слово Божие. Нам нужно постоянно вникать в это Слово. Нам нужно постоянно его изучать. Только таким образом мы сможем держаться вот этого твердого учения. Мы сможем стоять на этом твердом фундаменте, который часто мы его не видим, но понимаем. Вы помните пример Иисуса Христа об этих двух домах? Они, посмотрите, выглядели вроде бы одинаково. Внешне они выглядели хорошо, потому что обычно при строении дома фундамента не видно. Видно только верхнюю часть, пусть это один этаж, пусть это два, пусть это три этажа, но самое важное, фундамент, он не виден. А для этого что нужно? Это нужно испытание. Огонь испытает дело каждого. И вот при испытании сразу человек сдает экзамен на этот фундамент. И если этот духовный его дом построен на Иисусе Христе, он обязательно одержит победу в любых испытаниях, в любых переживаниях. А если этот дом не построен на Иисусе Христе, если он поверхностным, без начатка учения, без никакой духовной основы, он построен, можно сказать, или стоит на обрядах, на традиции, на форме, то, конечно, этот дом не выдержит никакого испытания. Поэтому как важно, друзья дорогие, чтобы наш дом стоял, чтобы не стоял просто на песке, но стоял на этом твердом основании, которое есть Иисус Христос. Часто мы удивляемся, почему из церкви уходят люди в ереси, уходят в другие деноминации. Мы удивляемся, как же так? Столько лет человек посещал церковь, и вдруг он попал в какую-то ересь. Кто виноват в этом? Никто не виноват, сам он виноват. Фундамент был на песке. Фундамент не был на камне. Он не был построен на Иисусе Христе, чему сегодня призывает нас Господь. И апостол Павел подчеркивает, никто не может, посмотрите, он говорит, никто не может положить другого основания. Это я хотел бы подчеркнуть и всем остальным, которые слушают сегодня, находясь сегодня в заблуждении, не зная Писания. Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. И еще я хочу сказать, нам очень важно, независимо от того, что у нас опыт большой, христианский, может быть, опыт, нам нужно постоянно бодрствовать. Нам нужно стоять на страже, потому что дьявол в это время, в которое мы живем, он принимает вид ангела света, и он ищет, как нас сбить с этого истинного пути, как пошатнуть наш вот этот истинный фундамент. И если мы будем крепко держаться Слова Божие и пребывать в полном общении с Господом, мы никогда не отойдем от этого фундамента, или наш фундамент никогда не пошатнется. Я помню пример, кто-то рассказывал, что они, муж с женой отправились на отдых, это было на морской берег, и вот была хорошая погода, они купались, но никак они не могли убедить ребенка войти в воду. Ему казалось, что вода очень холодная, и как ни старался и отец, и мать, ну, невозможно. Невозможно было убедить ребенка тому, чтобы он вошел в воду. Тогда отец что сделал? Он взял маленький чайник и на виду ребенка он налил в этот чайник воду и вскипятил его на огне. И потом также на виду ребенка взял эту воду из чайника, вылил на морскую воду. Это было достаточно для ребенка, чтобы он сразу согласился войти в воду. Друзья дорогие, именно так сатана разбавляет и сегодня вот этот, можно сказать, океан неверия. Со своим чайником, можно говорить образно, и уловляет легковерных людей, думая, что у них все нормально, они стоят на хорошем фундаменте, не замечая, что они все еще купаются в этом океане. Вот. И они даже не подозревают, что купаются они по-прежнему в этом океане неверия. Поэтому как хорошо нам постоянно стоять на страже. Кто-то сказал, что большой обман обнаружить легко. Самая трудная ложь – это полуправда. И сатана сегодня старается вот это размешать самые истины Христовые, самые прекрасные, самые важные истины Христовые, размешать с мирскими различными пониманиями, размешать Библию с философией, называя ее теософией, как угодно – только пошатнуть истинный фундамент христианина. Дьявол, с своей стороны, не говорит, вот, сегодня, не ходи в церковь. Нет. Ты ходи. Ну, так, ходи. По праздникам. Вот. Когда спать не хочется. Он и работу такую может предложить, благодаря которой ты сможешь только один раз в месяц быть в церкви, может быть, только на вечере Господней. Он говорит, да, ты ходи, ходи в церковь, обрядово, традиционно, ведь так все, все ходят. Это даже модно сегодня, это культура современного человека. Громко молиться в церкви – это тоже не обязательно. Бог слышит всех. Вот так поверхностно посещай служение, посещай церковь, и больше ничего. И таким образом он потихоньку совершает свою работу. Я приведу еще один пример. Я слышал о том, что аборигены придумали нехитрый такой, можно сказать, способ ловли обезьян. Вот. Как и вам может быть известно, что кокосовые орехи, кокосовый орех, он очень похож на футбольный мяч. И вот в этом кокосовом орехе они прорезают маленькое отверстие, кладут в них орехи, и не просто так орехи, но с приятным таким запахом, маленькие орешки, и кокосовый большой орех прикрепляет к земле. И вот обезьяна, оно вообще обезьяна существо любопытное. И вот она подходит к этому кокосовому ореху и засовывает свою лапу туда. Вот. Ухватывается там за маленький орешек, а назад лапку вытащить не может. И так она попадается, и с ней делают все, что хотят люди. Дьявол, друзья дорогие, предлагает тебе вот этот маленький орешек. И ты ухватился за него. И держишься крепко. У тебя не хватает силы и мужества отпустить этот орешек греха. И дьявол делает с тобой сегодня все, что он хочет. Господь сегодня обращается к каждому из нас, ко всем тем, кто желает следовать за Господом, кто желает служить Господу от всего сердца, кто желает любить Господа всем сердцем, всей душою, бодрствовать, строить свой фундамент на твердом основании, на Слове Божьем, на Иисусе Христе. Постоянно быть в общении с Ним, читать Слово Божие. И пусть вот это пожелание, пожелание, которое некогда дал апостол Павел своему юному Тимофею, будет пожеланием для каждого из нас, чтобы фундамент наш стоял твердо. Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно. Таким только образом спасешь и себя, и слушающих тебя. Да поможет тебе Господь в этом. Аминь.
Хвалебную песню слагаю Создателю чудных миров. Всегда в нем укрыться желаю. С ним нет ни темниц, ни оков. С ним можно пройти и по морю, когда страшно волны шумят. Отдавший ему свою волю, в несчастье душой ликовать. Знаю, спаситель рядом с тихая нас ожидает. Бури страшной и грозной там нет, ярче солнца Христос там сияет, жизни вечной не меркнет в нем свет. Знаю, Спаситель рядом всегда.
Итак, дорогие радиослушатели, вы слушаете программу «Благая весть», и в прошедшую минуту вы слушали проповедь Григория Васильевича о фундаменте христианина. Мне вспомнился стих из Священного Писания: «Нагорная проповедь Иисуса Христа, 7 глава, последние стихи. Всякого, кто слушает слова мои и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом на камне. И что бы ни случилось, подули ветры, пошел дождь, реки разлились, но это не являлось для него каким-то ужасным бедствием, потому что дом был основан на камне». Я в Украине был в одном селе, ну там много раз бывал, там отец родился. Город, село расположен как-то на склоне. И вот на двух улицах я заметил, что все дома имеют трещины. Каждый дом, начиная с одного края улицы до другого, имеют трещины. И я когда приезжал, я думал, ну почему так все-таки происходит? Какие-то дома не имеют трещины, какие-то дома имеют трещины. Это все зависит от того, какой фундамент. И брат только что раскрыл, друзья, что блажен тот человек, который имеет фундаментом Иисуса Христа. И никто не может положить другого основания, кроме положенного. Хотя сегодня люди пытаются и строить свои духовные храмы, можно так сказать, и все-таки оно все рушится. Но тот, который строит на краеугольном камне, камень же был Христос, мы читаем, этот человек воистину блажен.
Итак, дорогие слушатели, как мы уже сказали, что у нас сегодня в гостях Григорий Васильевич из Кишинева, пресвитер еврейской церкви, видит с нами сегодняшнюю беседу о том, какое основание должно быть у меня, какое основание должно быть, допустим, у Вениамина, и какое основание должно быть у каждого из нас. Я думаю, что, может быть, нам так кажется, что вот это основание должно быть у моего соседа, у вот этого человека напротив, который у меня живет. Ему как раз-таки не хватает вот этого основания. Вот, или вот этот брат, он тоже такой скользкий, что ему как бы надо ему надо вот заострить свое внимание на Иисусе Христе и так далее. И, дорогие братья и сестры, и дорогие радиослушатели, о том, что сегодня это должно являться нашим с вами основанием, моим основанием, основанием каждого из нас, потому что Иисус Христос будет спрашивать и будет иметь дело вместе с нами, а не с нашим, и будет задавать, или с нашим каким-то там близким, и будет задавать нам вопрос, какое основание сегодня у меня, какое основание и у каждого из нас. И нам кажется, что вот мы... Ну как, вот этот человек, он такой вот сделал, и поэтому я больше не буду так там или в церковь ходить, или еще на чем-то заострять свое внимание. И мне кажется, что я начинаю зависеть от основания того человека, которого я вижу и которого я, может быть, слышу. Или на которого я смотрю. Но, дорогие друзья, радиослушатели, сегодня, вы знаете, каждый из нас сегодня должен задать себе вопрос о том, что какое у меня основание. И нам часто кажется, что мы должны мы привыкли обвинять кого-то другого, какого-то человека, которого, может быть, через которого нам, может быть, в нашем понимании у нас соблазняет и так далее. Но вся суть в том, что, мне кажется, вина остается все равно за нами, потому что у нас оснований недостаточно. Наше основание зависит не от Иисуса Христа, оно зависит от того человека, которого мы перед собой видим, которого мы слышим. И вы знаете, многие люди приходят в церковь там послушать какого-то проповедника и так далее, или ходят в церковь, чтобы, допустим, из-за того, что там что-то или кто-то. И такое впечатление, что у человека, человек попадает в зависимость от того, что... И его основание становится не Иисус Христос, а вот проповедь того или иного человека. И в конечном итоге происходит такое, что, может быть, этот человек впоследствии сталкивается с этим человеком, и потом он разочаровался, и думал, а я-то думал, и что? Потому что его основания строятся на чем-то другом, на чем-то противоположном, на что-то, на чем-то того, что он думал, что вот этот брат для него такой пример и такое подражание, а теперь он так разочаровался, и я могу, можно приводить такие массу таких случаев, когда такое происходило, когда человек надеялся, думал, а потом в конечном итоге разочаровался и, может быть, перестал ходить в церковь и так далее. По той причине, потому что основание его было на чем-то другом, на каком-то человеке. И есть такое в Библии место о том, что проклят всякий, надеющийся на человека. И знаете, такие слова, может быть, как это так, может быть, человек, ну как, проклят всякий, надеющийся, ну там, лучше не надо там надеяться на другого человека, или там, или можно как-то мягче сказать это. Я, правда, другие переводы не смотрел, но это говорит о том, что зависимость нашего духовного состояния, зависимость нашей жизни здесь на земле, и целеобразность нашей жизни, и продуктивность нашей жизни, и свет нашей жизни, он будет только истинным и ясным тогда, когда наше основание будет на Иисусе Христе, а не тогда, когда мы будем зависеть от того или иного, от тех или иных понятий или от тех или иных слов, которые мы слышим, может быть, и на которые мы надеемся.
И я хотел бы привести такую как бы аналогию, потом Григорий Васильевич продолжит свои мысли, что практически фундамент дома, он практически не виден, да? Вот я работаю на работе, мы строим большой дом, вот по американским размерам 10 тысяч сквер-фит. И вы знаете, когда так со стороны посмотришь, сверху, ну, дом красивый, конечно. Так подумаешь, а где фундамент? Его как будто и не видно, да. Но когда зайдешь в подвал, смотришь, да, фундамент есть метр, полтора, два, три, ну, в зависимости от высоты здания, да. Я так подумал, что вот когда в жизни христианина, может быть, его фундамент даже и не видно. Да, и не видно. Хотя вот об Иисусе Христе сказано, что в нем не было ни вида, ни величия, да. А если я строю, как Андрей сказал, на фундамент на жизни какого-то человека, на опыте какого-то человека, и если имя этого человека звучит громче, чем имя Иисуса Христа, то этот фундамент, он как бы обнажается, люди смотрят, вот это да. А вот кто такие христиане? Вот какие-то консервативные, какие-то молчаливые, тихие и так далее. А этот фундамент, он кажется и не виден. Но человек чувствует эту уверенность, потому что фундамент-то все-таки есть.
Что я мог бы добавить к этому? Я сказал бы, что для того, чтобы нам твердо устоять в следовании нашим за Господом, нам нужно знать хорошо Писание, и эти начатки учения должны поистине быть для нас на первом месте, потому что это да, это азбука каждого христианина, и нам все это нужно знать. Потому что если мы не будем знать, как некоторые успокаивают себя, то мы не будем ответственны пред Богом, а это неправильно. Господь спросит с нас в нашем нерадении для того, чтобы познавать. Почему Он, обращаясь к народу, сказал, что ищите Царство Божие прежде всего, остальное все приложится вам. Исследуйте Писание, потому что вы думаете через них иметь жизнь вечную. И это все Он оставил для нас, чтобы мы помнили в нашем следовании за Ним.
Я думаю, что такая мысль прозвучала только что, что действительно, знаете, опять мы попадаем в такую иногда ситуацию, когда люди, допустим, вот пришел человек, знаете, ходит с одной церкви в другую там или так далее. Ну, бывают такие случаи. И кажется, что знает, ну, вместо того, чтобы самому изучать Писание, вот он ходит и ищет, чтобы где-то ему кто-то на ложечке преподнес, накормил его, и вот он пришел и наелся вроде бы. Но если мы сами, если своими, понимаете, не буду изучать Слово Писание, то, может быть, я иногда, кто-то преподнесет мне на ложечке, но там будет всего лишь 1% отравы, и что случится? И человек может отравиться. Поэтому, братья и сестры и дорогие радиослушатели, мы должны помнить о том, что каждый из нас должен изучать, вникать в Писание. И сейчас мы услышим еще одну музыкальную композицию из того же диска Марины Касаван и ее сестер.
Поднимаю очи, я бросаю взгляд, голубые дали. Все к тебе манят, небо голубое, тайна всех времен. Я живу тобою, я тобой пленен. Небо голубое, тайна всех времен. Я живу тобою, я тобой пленен. И когда порою тучи стаю птиц, я томлюсь душою, я тогда один. Небо голубое, тайна всех времен. Я живу тобою, я тобой пленен. Небо голубое, тайна всех времен. Я живу тобою, я тобой пленен. Почему, скажу я стремлюсь туда? Потому что скоро встречу я Христа. Небо голубое, тайна всех времен. Я живу тобою, я тобой пленен. Небо голубое, тайна всех времен. Я живу тобою, я тобой пленен.
Итак, дорогие радиослушатели, как мы уже сказали, что наша передача «Благая весть» продолжается, и о том, что вы слушаете сейчас наше радио «Надежда». И наша сегодняшняя тема вот в первом часе была о фундаменте, о том, каким должен быть фундамент, и о том, как, почему нашим фундаментом должен быть сам Иисус Христос, а не кто-то другой и не что-то другое. Не наше богатство, не наши знания, не наши какие-то идеи громкие, не наши, может быть, какие-то инициативы, а сам Иисус Христос, потому что Он является Богом, Создателем каждого из нас и нашим Спасителем. Это очень главное, мы всегда должны об этом помнить, и мы всегда не только должны об этом помнить, но и говорить, свидетельствовать окружающим, чтобы люди окружающие видели, что действительно в этом человеке фундамент Иисус Христос, а не кто-то другой. И не что-то другое в этом мире, в котором этот человек, может быть, хочет, так сказать, приобрести, как один как-то румынский пастор проповедовал в нашей церкви, он сказал такую мысль о том, что такую как бы аналогию провел о том, что вот представьте себе, человек вознесся, говорит, и вот набирал целую всю свою жизнь, там богатство или что-то такое, но когда возносишься над землей, то это кажется всего лишь каким-то мусором. И вот человек уже отошел в вечность и вознесся, а родственники собрались и начали рыться в его мусоре. Так сказать, вот это то, что он копил, и, может быть, кто-то там подрался, может быть, кто-то там еще что-то из-за какого-то мусора. И действительно, может быть, нашим фундаментом является этот земной мусор, от которого, может быть, мы иногда страдаем, нервничаем, переживаем лишними какими-то заботами, потому что мы хотим приобрести больше, чем нам нуждается. Как-то к одному человеку подскакал Александр Македонский, к одному...
Солдату, да?
Не солдату, а этому мудрецу. Ага. Я забыл, как его зовут, этого мудреца, но я думаю, вы все радиослушатели помните этот случай. Он подскакал ему и сказал, чем тебя почтить? Чем тебя почтить? И тот сказал, отойди, ты солнце закрываешь. То есть человек жил в бочке, у него была кружка, он ее выкинул, потому что она, ну да, потому что ее надо было мыть. Ну да, это может быть какая-то крайность, но в этом есть пример о том, что надо быть независимыми от этого всего, от этого мусора, от всех этих житейских забот как можно дальше, в том смысле, чтобы строить наше упование, нашу зависимость от самого Господа Иисуса Христа. Он неоднократно об этом говорил, о том, чтобы мы зависели от него, потому что он сказал, что помните тот момент, когда он обратился, говорит, к воронам, они не сеют, не жнут, но... или лилии, которые растут в поле. И, ну, ни одна из них не одев... ну, Соломон во всей своей славе не одевался так, как одна из них. Но чем мы, дорогие друзья, лучше всех этих лилий или этих птиц, которые не жнут, но Бог их питает?
Я хотел бы задать еще такой вот вопрос Григорию Васильевичу. Когда мы говорим о фундаменте, о том, что некоторые люди сегодня не имеют этого фундамента, но даже будем говорить о христианах, по какой причине люди теряют этот фундамент? Пока он ответит, я хотел бы привести такой пример. Ну да, когда мы говорим о Библии, он уже отметил, что нечтение Слова Божьего – это является первой причиной тому, что человек теряет фундамент. Теряет это Слово Божие. Вы знаете, когда я был в Москве в июле месяце, я только прилетел, через два дня я был на автобусной остановке, я ждал там, договорился о встрече с одним братом. Это, вы знаете, такая вот мне картина представилась. Я сел так... Ну, конечно, в Америке так много людей здесь не ходят пешком. И вот смотрю, что толпы людей ходят по тротуару. Идут в одну сторону, идут в другую. И вот я наблюдал такую картину, что, в общем-то, мне открылся как бы такой мир греха и разврата. Вот смотрю, идет молодой человек и курит, да. Вот идет бабушка, собачка, и кажется, что все счастье в этой собачке. Она ее гладит и так далее. Смотрю, молодой человек выехал из-за двора на таком черном Мерседесе. С улыбкой на устах. Счастье, наверное, в Мерседесе, да? Смотрю, напротив находится трехэтажный дом, построенный по последнему стилю. Смотрю, парень идет с девушкой, обнимаются, тоже счастливые. Вот вы знаете, я так посмотрел на всю эту картину, и мне так стало жалко этих людей. У каждого свое такое дешевое счастье. Им кажется, что это цель в жизни. И я, друзья, сразу вспомнил ад и рай. И думаю, как счастлив я, что я сегодня имею счастье в Иисусе Христе, что Он мой фундамент. И, друзья, появилась мысль, а почему это так? Почему одни люди имеют, другие нет? И все это зависит от чтения Слова Божьего. И когда я погрузился в эти размышления, повернув голову, я увидел на остановке был наклеен стих, напечатанный крупным шрифтом. «Мы имеем вернейшее пророческое слово». И вы хорошо делаете, что обращайтесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Как раз в этот момент эта остановка, эта картина была этим темным местом. И вот вы знаете, как-то сразу такое ободрение. Пророческое слово, да еще и вернейшее. Если мы сегодня его исследуем, исследуйте Писание, не опыты других людей, не исследуйте какие-то религиозные книги и так далее, исследуйте Писание. Тогда наш фундамент не пошатнется. Григорий Васильевич, итак вопрос, от чего еще зависит того, что человек теряет фундамент? Чтение Слова Божьего – это в первую очередь. Что вы еще скажете?
Я думаю, что очень важный вопрос – вопрос молитвы. Угу. Потому что от этого зависит наша сила, наша победа. Вы помните, когда Иисус находился в пустыне 40 дней и 40 ночей? Казалось бы, Он столько постился, да еще и Сын Божий, и все-таки сатана к Нему подошел, желая искусить Его. Он, конечно, победил Его Словом Божьим. И вообще эта победа была победой Слова Божьего и молитвы. Он всегда говорил «написано», «написано». Этим он победил и сохранил, как говорится, свой фундамент. Но до этого ему нужно было молиться. И не просто молиться немного, а 40 дней и 40 ночей. Он остался для нас примером, образцом молитвы. Написано о нем, сказано, что он уединялся и целыми ночами, и целыми днями, и продолжительное время пребывал в молитве, в общении с Богом, с Отцом Небесным. Почему он мог всегда сказать, что видевший меня, видит Отца? Почему он все время мог сказать, что я творю волю не свою, но волю пославшего меня? А нам иногда кажется, что мы в этом плане, у нас в этом плане все хорошо, но если молитва не на должном месте, значит, это может быть начало нашего падения. Там, где нет истинного общения с Господом, там нет сил для того, чтобы побеждать в испытаниях, в искушениях, быть победителем. Там, где мы стесняемся молиться, и нам кажется, что кто-то нас перебивает, или кто-то нас перебьет в церкви, и мы не молимся, это тоже потихоньку кто-то нас сеет, это дьявол. Да ты не молись, пускай молятся. Вот эти сестры, вот эти братья, они постоянно молятся, молятся. А ты зачем тебе вслух? Один брат прилетел в аэропорт в Кишинев и позвонил мне, сказал, что он хочет сильно со мной видеться. Я спросил, что-то случилось? Он говорит, да нет, я хочу что-то рассказать тебе. И вот он приехал ко мне домой, и он говорит, я тебе расскажу, что я, какой урок мне преподал Бог. Говорит, я, когда летел в Америку, я вылетел из Кишинева в Франкфурт. А в Франкфурте нас посадили на большой самолет, Боинг. И через 10-11 часов я знал, что мы должны были быть в Америке. Но только он набрал высоту, а это было 10 тысяч или 11 тысяч метров, говорит, я увидел, что какая-то суета происходит в самолете. Говорит, ну, так как он знал хорошо английский язык, говорит, я сразу понял, что что-то технически, какой-то неполадки в самолете. Но не мог до конца разобраться. Но когда я посмотрел в иллюминатор, увидел, что дым валит, я, говорит, незамедлительно встал, поднял руки вверх и начал громко молиться. Ко мне присоединился один человек, потом два, потом многие встали, присоединились ко мне, начали молиться. Они спрашивают, что с тобой? Он говорит, посмотрите в иллюминатор. И они, когда увидели дым, они начали все со мной молиться. Я громко, очень громко молился. Я вспомнил и семью, вспомнил и жену, и деток, говорит. Я никак не стеснялся, совсем не стеснялся молиться. Конечно, Бог совершил большое чудо. Самолет посадили. Большим трудом посадили. И когда посадили самолет, я вышел на улицу и увидел, что нет хвоста у самолета, все сгорело. Я понял, что Бог совершил чудо и преподал мне большой урок. Конечно, в течение 3 часов самолет починили, удивительно, за 3 часа, и посадили нас в этот же самолет, и мы отправились в Америку. Я спрашиваю, а ты не боялся уже сесть в самолет? Нет, я понял, что Бог что хотел мне сказать, то и сказал. И теперь, когда мне предлагают молиться в церкви, я первый молюсь, и молюсь громко, и помню всегда, что наша жизнь – это в руках Божьих, что от нашего общения, от нашей молитвы зависит все, абсолютно все. Христос говорит в 15 главе, без меня не можете делать ничего, ничего. И еще одна причина, почему часто шатается наш фундамент. Христос говорит в этой 15 главе, пребудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. То есть Господь ясно и конкретно говорит, что мы сами по себе не можем приносить никакой плод, абсолютно. И Он желает, чтобы мы пребывали в Нем, и Он в нас. Кто пребудет во мне, кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если же пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Вот тем самым прославит Отец мой, если вы принесете много плода, и будете моими учениками. Вот одна из истин, почему часто мы теряем этот фундамент, потому что у нас нет этого твердого соединения, соединения с нашим Спасителем. Это значит, каждый день и каждый час мы должны ощущать это соединение, потому что ветвь, она должна быть постоянно соединена с лозой, а иначе она умирает. Она умирает. И, конечно, ее будущее – это огонь. Господь желает, чтобы мы постоянно в нем пребывали. Когда одного мальчика спросила мать, почему ты ночью упал с кровати? Он сказал, ты знаешь, мама, наверное, я спал слишком близко к краю кровати. Еще часто наш фундамент шатается от того, что мы не сами вводим себя в такие обстоятельства, которым дьявол старается пошатнуть наш фундамент. Мы вводим сами себя в искушение. А в молитве «Отче наш», вы помните, как такие слова: «И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Господь хочет, чтобы мы постоянно видели себя на той территории, на которой и Господь хочет нас видеть. Чтобы нам быть спокойными в следовании за Ним, нам нужно понимать, что мы должны находиться там, где Господь. Именно Господь хочет видеть нас. И третья причина, почему еще наш фундамент может еще пошатнуться, из-за того, что мы самоуверенны. Петр, он имел сильную веру, и когда Христос сказал: «Иди ко мне по воде», он пошел. Он пошел. Но что помешало ему устоять для того, чтобы идти до конца Христу по воде? Он увидел волны, он усомнился. Он был самоуверенный, он думал, что вот своей силой он сможет победить эти волны. Он сможет дойти до Иисуса Христа. Так и нам кажется, что мы можем сами. Наш опыт достаточно. Вот. То, что мы знаем, наши знания, это достаточно. А Христос опять говорит: нет. Вам только кажется, что у вас все хорошо. Вам только кажется, что все хорошо. Один брат позвонил мне с Германии. У него 21 детей. Но один, он погиб в автомобильной катастрофе. 20 живы у него. И вот он позвонил мне, что он сделал юбилей, семейный юбилей, и пригласил всех детей на этот юбилей. И когда он собрал всех этих детей, конечно, их очень трудно, он говорит, было собрать всех, поместить в дом, потому что и там и жены их, и внуки, одним словом, очень сложно было всех поместить. Там много, говорит, у нас все-таки было очень хорошее, прекрасное такое общение, прекрасный праздник. И вот когда праздник был в разгаре, он говорит, я взял большой альбом, толстый альбом, дал детям и сказал: дети, напишите все то, что вы думаете об отце. Только напишите откровенно, все как есть. И вот дети написали. Каждый написал все, что знал об отце. И что? И он говорит, когда я прочитал этот альбом, я получил инфаркт. Самым настоящим образом. Он сейчас находится в больнице и не знает, сможет он оправиться от этого инфаркта. Дети написали правду, самую истинную правду об отце. Все, что они думали о нем. Ему казалось, что он самый прекрасный, самый образец для детей. Он самый хороший семьянин, он самый хороший отец. Ну, раз он просил детей написать правду, они написали правду, что это сильно-сильно на него повлияло, прочитав эту правду. Как часто мы обманываемся, друзья дорогие, думая о себе, что у нас все хорошо. И дьявол часто нас успокаивает: у тебя все нормально, а фундамент наш сразу, он же не рушится, он потихоньку, он начинает крошиться. Крошиться потихоньку, потихоньку, потихоньку. И только дожидаясь вот этого сильного испытания, сильного ветра, только тогда он разрушается. Но он потихоньку это разрушается. И дьявол никогда не говорит: смотри, будь внимательный. Слово Божие нас предупреждает. Пребудьте во мне, и я в вас. Потому что ветвь не может приносить плода сама собою. Пусть вот это будет напоминанием, друзья дорогие, для каждого из нас, чтобы мы никогда не были самоуверенны в своей жизни, в своей христианской жизни, в своем следовании за Господом, и понимали, что мы ничто, что мы нищие духом, что мы постоянно нуждаемся в Нем, чтобы мы постоянно искали вот эту поддержку от Бога, постоянно обращались к Нему. Только таким образом мы сможем пребывать в Нем, и Он в нас, и сохранить этот прекрасный фундамент, которые на Иисусе Христе.
Говоря о фундаменте, друзья, мне хотелось бы подвести итог, и во второй части мы будем говорить уже немного на другую тему. Итак, подведем итог. От чего зависит наш фундамент? фундамент на Иисусе Христе. Во-первых, это чтение Слова Божьего, исследуйте Писание, это первое. Второе, это молитва. Иисус Христос много молился. Брат молился в самолете, и он еще раз утвердился в этом фундаменте. Третье, что сохранит нас от того, чтобы мы оставались, чтобы мы не потеряли этот фундамент, это наше соединение с Иисусом Христом. «Прибудьте во мне, и я в вас». И две причины мы отметили, почему человек христианин теряет этот фундамент, это самоуверенность. Самоуверенность, мы об этом слышали уже. И второе, что когда мы стоим где-то на краю, то есть увлекаемся чем-то таким, что нам мешает. И чем ближе к краю, тем больше вероятности, что мы можем упасть, да. И поэтому Слово Божие и предостерегает нас, чтобы мы не увлекались ложными учениями. Это все, друзья, ходит сюда. Почему? Потому что люди теряют этот фундамент.
Итак, дорогие радиослушатели, наша программа продолжается. Сегодня для вас ее ведет Андрей Савин, Вениамин Бальжик. И в гостях у нас сегодня Григорий Васильевич Бурлакус Кишинева, пресвитер Еврейской Церкви. Наша программа продолжается. Я хочу сказать, что мы вернемся с вами буквально через несколько минут и продолжим нашу беседу, может быть, уже на другую тему. И я думаю, что она для вас послужит благословением. И, может быть, хочу напомнить о том, что вы начали программу слушать в начале или, может быть, в середине, или, может, уже в конце подключились, но не переживайте, проповедник.com, там вы найдете эти все передачи, которые мы производим здесь в эфире, там они у нас на нашем веб-сайте, не забывайте, посещайте и приобретайте для себя эти радиопередачи.
Спасение, с Богом общение, все для тебя, все для тебя, все для тебя, высшим разумом создано, это вселенная, и дом твой земля, будущий рай, настоящее прошлое. Все для тебя, будущий рай, настоящее прошлое. Все для тебя, все для тебя.
Итак, дорогие радиослушатели, наша программа продолжается, и, может быть, у кого-то, может быть, кто-то сидит около радиоприемника, и у него, может быть, возник какой-то вопрос, пожалуйста, наши телефоны открыты, 916-482-4012, 482-4012, или другая линия 482-01. 41-482-0141. Или если вы слушаете нас в другом штате, 1-800-828-2824. 1-800-828-2824. Ну, это так для того, чтобы, если вы хотите, то, пожалуйста, наши линии открыты. Итак, продолжение нашей радиопередачи. Мы хотим еще задать один такой маленький вопрос нашему сегодняшнему гостю. Вот, может быть, у вас есть какое-то пожелание для нас?
Дело в том, что Григорий Васильевич через некоторое время должен покинуть, и поэтому, пожалуйста, кто знает, когда вы у нас еще здесь будете, в Сакраменто, как жизнь сложится, мы не знаем, может, Кишинев находится достаточно далеко, да, может быть, и самолеты не будут сюда лететь, мы не знаем. Поэтому, пожалуйста, для нашей радиопередачи «Благая весть», оставьте какое-то пожелание, чтобы оно, ну, как запомнилось нам, и это пожелание будет не только нам, это, может быть, будет слишком как бы неправильно, да, это для всех радиослушателей. Пожалуйста, Григорий Васильевич.
Хорошо, я готов оставить вам пожелание. Я понимаю ответственность вашего такого служения, которое вы совершаете, очень серьезного такого служения. Я вспоминаю место Писания. Такой момент был, когда Иисуса Христа окружала большая толпа, и, обращаясь к ученикам, Иисус Христос сказал: «Вы дайте им есть». Очень важно тогда ощутить вот эту ответственность, которую почувствовали ученики, дать есть. Вы знаете, что тогда не было их 100 человек и не было 200, а было 5000. И как было им накормить? Что нужно для этого было сделать? Они понимали, что это очень и очень ответственно. То, что и для вас, и вашего служения в настоящее время, это очень ответственная задача питать людей, радиослушателей, духовной пищи, давать им духовную пищу. И особенно в то время, в котором мы с вами живем, по-своему сложного. Мир, в котором мы живем, хочу сказать, захлестнула безнравственность. Люди упорно противостоят Богу и беспричинно враждуют против Церкви Христовой. И вот за такой преднамеренно злой посев что можно ожидать? Что можно ожидать? Вопрос. Даже далекие от религии люди с тревогой признают, что человечество созрело для грозных апокалиптических судов. Пламенный гнев Божий вот-вот и зальется с неба на всякое нечестие, неправду человека подавляющих истину неправдой. Так говорит апостол Павел. Поэтому, видя, что нечестивые делают дело ненадежное, восставая против всего святого, помните, это я обращаюсь к вам, работникам этой станции, что лишь сеющему правду награда верная. Так говорит Соломон в притче в 11 главе 18 стихе. Поэтому с особой ответственностью относитесь к повседневному посеву в этом труде. Пусть слова уст ваших произносят правду и только правду о собственном духовном состоянии и вообще о слове вечном. В последнее время древний клеветник через своих слуг возводит много злобной клеветы. Но помните слова Иова, которые он говорит в 4 главе: «Сеявшие зло пожинают его». Будем внимательны к тому, что сегодня недобрые сеятели умышленно привносят в среду народа Божьего и привносят смертоносные ереси и пагубные отклонения от истины. Помните то время, в котором мы живем, когда сам Господь говорит о том времени, о последнем времени. «Походите по улицам Иерусалима, и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его, не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истины. Я пощадил бы Иерусалим». Удивительная милость Божия. Даже если найдется всего один человек, соблюдающий правду, Бог готов пощадить Иерусалим. Дорогие, Господь ввел свою церковь в весьма ответственный период ее служения. И этот период знаменателен не только тем, что пришла пора восклонить нам голову, потому что приближается избавление наше, но еще и тем, что необходимо усилить живое свидетельство о Господе, обреченным грешникам, необходимо благовествовать спасение всеми доступными средствами, в надежде, чтобы хотя некоторые, взыскав Господа, успели покаянием изменить свою участь, как некогда ниневитяне. Я хочу прочитать одну из притч, может быть, она вам знакома. Это быль, но она очень поучительная. На одном скалистом и опасном берегу моря, где часто случались кораблекрушения, находилась спасательная станция. Это была простая хижина, в которой имелась одна единственная лодка. Но несколько благородных энтузиастов постоянно наблюдали за морем. Не думая о собственной выгоде, они выходили днем и ночью на вахту и бесстрашно спасали тонущих людей. Эта прекрасная маленькая станция спасла многих людей от смерти и стала знаменитой. Некоторые из спасенных и другие люди захотели поддерживать дружеские отношения с этой станцией, жертвовать на благородное дело время и деньги. Были закуплены новые лодки, подготовлена команда спасателей. Правда, некоторые из новых членов станции выражали недовольство, что здание такое обшарпанное и так плохо оборудовано. Они посчитали, что целесообразно создать полный комфорт. Они приобрели новые носилки для спасенных, закупили отличную мебель и перестроили здание. Теперь спасательная станция превратилась в удобное и популярное место времяпровождения, нечто вроде клуба. Лишь немногие члены станции продолжали интересоваться дежурством на берегу с целью спасения утопающих. Поэтому были наняты профессиональные спасатели, а в клубе все-таки преобладала символика и декорации спасения тонущих. В специальном зале была помещена ритуальная лодка, возле которой происходил прием новых членов. Примерно в это время произошло кораблекрушение. Спасатели вытащили из воды несчастных, потерпевших, которые очень замерзли и были в грязи. Поэтому совет клуба решил построить рядом со станцией сауну, где бы мылись и грелись жертвы кораблекрушений. На следующем собрании в клубе произошел раскол. Большинство членов клуба потребовали прекратить спасать людей, так как это мешает нормальному отдыху в клубе. Некоторые настаивали на том, что их главная цель – спасение человеческих жизней, указывая на название станции, но их при голосовании оказалось меньшинство. И им заявили, что если они хотят спасать людей, могут уйти из клуба и организовать свою спасательную станцию. Те так и сделали. Шли годы. На новой станции все повторилось. Она превратилась в престижный клуб, и была создана новая спасательная станция. История повторяется и сегодня. Если вы посетите это побережье, то увидите ряд шикарных клубов. Крушений меньше не стало, но теперь большинство жертв погибает. Хотелось бы, чтобы эта притча, она была и для вас поучением, и также и пожеланием, конечно, чтобы вас тоже можно назвать вот эту станцию спасательной, потому что каждое слово, исходящее из уст ваших, мы понимаем, что оно исходит из слов, из уст Божьих, и оно носит характер спасающий для того, чтобы привести людей к Богу, чтобы спасательная ваша станция, она также была истинной спасательной станцией, чтобы ничто, ни время, ничто абсолютно не могло изменить вашу цель, цель вашего труда, но чтобы, как вы до сих пор трудились, и совершали этот нелегкий труд, чтобы вы и дальше его совершали. Помните, друзья дорогие, за сеянием следует жатва. Поэтому ободритесь и среди обмана всего мира поспешите сеять себе, детям нашим, ближним нашим, в правду, чтобы пожать и милость, и радость, и мир, и благодать. Господа да пребудет с вами. Аминь.
Аминь. Большое спасибо, Григорий Васильевич, за то, что вы побыли у нас на передаче и позапрошлый вторник, и сегодня. Пусть Бог вас благословит в вашем служении и в вашей церкви еврейской, где вы совершаете служение, как служители церкви. Это нелегкий труд, мы это прекрасно понимаем. И пусть ваша еврейская церковь будет той спасательной станции для израильского народа. Это наше пожелание.
Благодарю.
Да, чтобы действительно люди, которые, ну как, вот представьте себе, это как, может быть, это спасательная станция, чтобы ее было видно. Ну, понимаете, представьте себе маяк, который стоит, и его не видно. И я думаю, что характер спасательной станции — это о том, что он в том, когда люди в нем нуждаются. Итак, дорогие радиослушатели, на этом наша первая передача подошла к концу, и мы сейчас вернемся к вам буквально через несколько минут и поставим сейчас музыкальную композицию Марины Косован. Это у нас сегодня, она у нас звучит.
И, Григорий Васильевич, вы приезжайте к нам еще в гости, и в Сакраменто мы очень будем рады вас видеть здесь в нашей студии, и наши радиослушатели тоже вас будут слушать. И у нас есть телефонный звонок. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, вы в прямом эфире, говорите.
Я очень благодарна за ваши передачи. Особенно нравятся мне проповеди, когда вы брата Антонюка включаете.
Угу.
Большое вам спасибо за ваш труд.
Да. Хорошо, спасибо большое.
Да, большое спасибо, слава Богу за то, что, ну, все-таки Иисус Христос, Он еще вчера и сегодня вовеки тот же, и мы сегодня, слава Богу, еще находимся здесь, делаем эти радиопередачи для того, чтобы имя Иисуса Христа прославилось, за то, чтобы Иисус Христос был центром не только нашей жизни, но и жизни каждого из нас, тех нас, всех наших радиослушателей. На этом мы, может быть, скажем до свидания нашему гостю Григорию Васильевичу Бурлаку, и надеемся, что он скоро, может быть, еще посетит нас. Я думаю, что это так. Не правда ли?
Да, я и буду молиться о вас, и помнить вас, и переживать за ваше то служение, которое совершаете.
Передавайте вашей церкви большой привет. Я там был, и, может быть, некоторые помнят там. Большой привет от нашей программы «Благая весть» вашей церкви. Передавайте.
Обязательно передам.
Да, и не забывайте о том, что у нас есть веб-сайт, на который они также могут заходить и брать все эти радиопередачи, если вдруг у них есть этот интернет-аксесс, ну, доступ к интернету.
Хорошо, с Богом оставайтесь, счастливо.
С Богом.
Правильный найти, кто подскажет, да совет, где же свои, где же след, и дороги два пути, выбирай, каким идти, по тернистому пойдешь, жизнь навеки обретешь. Дороги два пути, выбирай, каким идти, по тернистому пойдешь, жизнь навеки
Терни.